Шалом, Роха. Добро пожаловать в наше дальнейшее путешествие по нашей жизни. В прошлый раз мы говорили о том, что без правильного мышления, без правильной речи мы не сможем действительно продвигаться по этому путешествию с максимальным успехом. Поэтому мы должны начать обращать внимание не только на наше мышление, как мы говорили на последних уроках, но в последнем шиуре мы открыли для себя, что надо обращать внимание как на качество и на количество моей речи, чтобы не потерять ее огромную силу, которая нам нужна, когда мы обращаемся к Творцу, как мы обращаемся к другим людям, потому что это что-то, что связывает наше тело и наше нешама, нашу душу, и тоже это наш канал наверх, поэтому это особое сокровище, которое у нас есть, нам нужно его очень беречь. Как пример этому есть известный рефьюзник Рабби Йосеф Менделович, который на 13 лет его сослали, он был в тюрьмах, в ГУЛАГе. Когда он вернулся, его спросили, как он это смог пережить. Он остался совершенно, это не назвало ему какого вреда. Как ему это удалось? Он сказал, что дома меня воспитывали, чтобы я хорошо всегда думал, позитивное мышление, чтобы я хорошо, правильно разговаривал, чтобы следил за своей речью. И даже в таких условиях, в таком окружении ему это удалось, потому что у него это заложено. Поэтому это очень важно себя к этому приучить, и также это переходит дальше. Сказано, что дети, когда они, даже если они находятся в какой-то среде, в негативной среде, это влияет на них, как они разговаривают, как они одеваются. Позже в жизни они обычно начинают копировать, начинают подражать родителям, как это было в их семье, потому что это в них очень-очень заложено, очень сильно, и в конечном итоге это выходит снаружи. Сегодня мы поговорим о очень большом парадоксе, который заложен в нас. Мы постараемся понять лучше самого себя и также о других людей, которые проходят какие-то трудности. Это связано с многими понятиями, которые связаны со сферот, с кабалой, но мы постараемся это все опустить в наш мир и как практически это может нам помочь понимать глубине человека, его корни, его души. Как мы сказали, что когда человек опускается в этот мир, то наша душа, она помнит, в ней остается скрытая память, куда она должна дойти и откуда она прошла, и весь этот путь, который она опустилась сюда, в ней все еще заложены внутри. У нее есть это знание, это память, этот зикарон, который помогает нам формировать наши рецонот, наши желания. И здесь мы увидим очень большое противоречие, которое, если мы сможем его понять, мы сможем действительно внутренне понять себя, наши желания, наши цели. И когда у нас есть сложности, которые добиться этих целей в нашей жизни, мы тоже поймем, в чем их функция и как с ними бороться и преодолевать. Поехали. Значит, у человека есть разделение на сферот, но есть разные понятия, разные медот, разные качества, которые влияют на каждого человека и на каждую душу, и на все это творение. Если разделить жизненные цели, то Хазал, наши мудрецы, объясняют, что есть примерно три разных направления. Это боним, это дети, это хаи, это жизнь, и это мизойни, это мизонот, это наше пропитание. Другими словами, парноса. Пропитание в заработок также входит зивук, наше супружество. Еще раз, значит, это дети, это пропитание, и это наша жизнь. Если разбить это на сферот, то получается следующее. В середине у нас идет наша жизнь. И это, если мы идем по сферот, это у нас тиферет. Это связано с меда, сфера тиферет, как если ну, это не стоит переводить, но это примерно красота. С правой стороны это хесед, это доброта, это баним, это продолжение наше, это наши дети. И с левой стороны это гвура, это сила, это наше пропитание и также наше супружество. У каждого человека где-то заложено внутри, что он помнит, что его душа, его судьба связана с какими-то из этих тремя сферами, и в каждой из них он внутри, где-то очень глубоко внутри, он чувствует, он видит, что ему полагается добиться какого-то результата. Это чувство, оно дает нам впечатление, что у меня это есть, потому что это действительно то, что заложено внутри меня, и это настолько сильное влияние на меня, что у меня где-то глубоко-глубоко действительно такое впечатление, что это у меня есть. С другой стороны, когда мы открываем глаза, и мы находимся в этом олямазе, в этом мире, я вижу, что это цели я еще не достиг. Я вижу, что нужно еще действительно много иштадлут, много старания, много предпринимать усилий, чтобы добиться этой того, что в каком-то смысле у меня уже заложено внутри. И тут получается это парадоксальное такое чувство. С одной стороны, у меня чувство, что у меня это уже есть. С другой стороны, я вижу, что я достаточно далек от этого. И в этот момент каждый человек решает для себя, какие усилия он будет предпринимать, чтобы дойти к этому. Чем больше мы предпринимаем усилий, если эти сферы, они находятся как треугольник. У нас справа это хесед, слева это гвура, значит, это доброта, это баним, это дети. Здесь это гвура, это сила, это суд, это пропитание и наше супружество. И в середине это хайм, это наша жизнь со всеми теми вещами, которые связаны с этим. И чем больше мы принимаем усилий, тем больше мы отдаляемся от этого. И в этот момент мы чувствуем отчаяние, мы чувствуем вот это вот противоречие того чувства, что на самом деле это у меня уже есть, с другой стороны, у меня этого нет. В реальности я вижу, что этого нет, но в той же, в настоящей, в самой высокой, самой внутренней реальности я чувствую, что у меня это есть. И мы видим людей, у которых есть какие-то таланты, у них есть какие-то действительно большой потенциал, и они, когда они не реализуют его, и их старания не приходят ни к чему, они приходят в отчаяние, они падают, это их разбивает, они полностью не могут с этим справиться. Почему? Потому что внутри, где-то внутри, они чувствуют, что у них это есть. Это должно, это им полагается. И когда это чувство неправильно обрабатывается с человека характером, человека мышлением, тогда у человека получается такой клэш, такой, как авария, как можно сказать, как трение и конфликт между тем, что ему кажется, что у него это есть, но он на самом деле этого еще не достиг. Другими словами, если человек понимает, что его старания, его шаги к этому приблизиться, его иштадлут, сколько ему на это нужно усилий. И это часто очень унизительно ему кажется, потому что если это как король, который его казна, его страна принадлежит все ему, ему нужно ходить и просить милостыни у своих подчиненных, да, вместо того, чтобы они приносили все ему, это все его. То же самое человек может почувствовать, что когда это уже действительно мое, это часть меня, это то, что мне полагается, у меня этого нет, тогда в этом конфликте, в этом лежит большое испытание. Мы постараемся это больше в конце, приведем примеры, и каждый сможет больше понять, как это в практике это использовать. в душа, когда она опускается в этот мир, она не хочет опускаться в этот мир. Во-первых, она находится в Кисаако, вот в троне Творца, она получает огромнейший онек, получает огромнейшее наслаждение. И потерять это наслаждение для души – это неприятно. С другой стороны, «Коля драхим хэскат сакана» – все пути, они опасны. Поэтому душа, она опасается того, что если она идет в этот мир, хотя здесь есть огромный потенциал и добиться чего-то больше, и этот илу нишама, это нишама может добиться более высоких ступеней, более близости к Творцу, но это опасный мир. Поэтому, когда она опускается сюда, у нее есть зикарон, у нее есть память, то, что мы объяснили до этого. Слово память, зикарон, от слова захар. Захар – это мужчина. Захар в Хазаль, у мудрецов используется как кто-то, кто влияет. Если Некива, женственная сторона, она получает что-то, то Захар, он тот, кто влияет. Поэтому этот зикарон, эта память, это Захар, он влияет на наше мышление, на наши рецонот, на наши желания. И эти желания, они двигают нами, и мы стараемся их обработать и понять, что от меня требуется, чтобы их достичь. Когда у человека это чувство, что он на самом деле ему это полагается, тогда тяжело обратиться с тфилой, с молитвой к Творцу, потому что, опять же, у меня такое чувство, что что-то мне полагается, зачем мне это умолять кого-то, просить, чтобы я это получил? Это мне, я должен это получить, я так и так, это уже в каком-то смысле заложено во мне. И здесь, опять же, испытание. Если человек не сможет себя ляхнецмо, себя в каком-то мере сложить голову вот эта скромность, которая им должна литгабер пересилить его, то он не сможет, вот тфила не будет достаточно искренней и сильной, потому что то чувство, что это мне полагается и так, оно будет манипулировать его мысли, его кавана, его намерения. Поэтому здесь человек должен себя схватить, это как цадиким у правильных людей, они считают, что им ничего не полагается. Поэтому все, что они получают, у них есть огромнейшая благодарность за это. И их молитва, их отношение с Творцом, оно базируется на благодарности. И акарат атов, вот это, когда ты видишь, что такое благодарность на иврите, ля-кир атов, это не как переводится благодарность, это ля-кир, увидеть, реализация тов, всего хорошего. Человек только может увидеть, что это что-то хорошее, что-то особенное, если он считает, что он на самом деле это не заслуживает. Если человек заслуживает это, он, к сожалению, ему тяжелее увидеть, что это что-то особенное, за что он должен особенно благодарить. Поэтому говорят, что если человек маарих в моде монах нулях, если он больше времени во время молитвы сконцентрируется и благодарит Творца за все, что он для него делает, тогда ему нужно будет меньше для арих молиться во время шма калейну, где наши персональные просьбы к Творцу. Потому что так делают цадиким. У праведники, у них огромнейшее чувство благодарности, потому что они считают, что они на самом деле все, что они получают, это подарок, это то, что они не заслуживают. И это в том, что мы должны себя над собой работать. Если я себя буду напоминаю себе, что те цели, которые заложены внутри меня, и тот потенциал, те таланты, те особенные желания, особенные вещи, которые я чувствую, что они мне полагаются, на самом деле они мне ничего не полагается. Но если у меня есть эти рецонот, и они, я прошел через них, и, как мы сказали в прошлый раз, даже когда я проверил их, что действительно это то, что этот рацион, это не только мой рацион, то, что это мое желание, оно совпадает с рационом Ашем, с желанием Творца, тогда я буду к ним стремиться, и когда я буду придать усилия, я в конечном итоге, в каком-то итоге отдаляюсь от этой середины, где находится это шлемут, совершенство, но если я обращаюсь с молитвой, тфила меня возвращает обратно наверх. И этот как треугольник, где мы отдаляемся от того, принимая наши усилия, мы можем себя вернуть тем, что понимая, что на самом деле это все в руках у Творца. И этим мы можем себя вернуть наверх, к середине. И там кроется все наше благословение и все эти вещи, которые у нас заложены в нас, там человек может их достичь. Это не просто. И мы постараемся это еще больше понять и объяснить, как это функционирует. Когда у человека есть, как мы сказали, наше эго, и это эго, оно полностью манипулирует и разрушает те рационы, которые заложены в нас. И наша задача в этом эго разобраться и понять, опять же, что рацион мой эгоистичный или это рацион Ашем. Более того, если у человека есть в жизни испытания. Теперь мы будем говорить с примерами, как по-настоящему к этому подходить. Разные люди, они, когда у них столкновение с рационот других людей, с желаниями, представлениями других людей, то часто мы хотим добиться того нашего представления, наших желаний, нашей цели. У одной пары, у которых было множество детей, и у них был огромнейший успех, и очень большой нахас, они получали огромное удовольствие от своих и в духовном, и в материальном мире, то когда их спросили, в чем их секрет, то и они ответили, что когда наши дети женятся или уходят замуж, то обычно есть разные представления. Есть разные представления у родителей невесты или у родителей жениха. И очень часто, к сожалению, есть трения, есть разногласия, что, как поступать правильно. Я помню, что мой рав, Рамой Шизеф Адлер, он рассказывал, что когда его сын женился на своей невесте из Калифорнии, из Лос-Анджелес, то та сторона, ее традиция была, чтобы невеста покрывала волосы после свадьбы. Во время хупы, во время самой свадебной процедуры, то у нее ее волосы не покрыты. У Равадру, моего рава, их традиция, они были из Венгрии, из Германии, их традиция была, чтобы невеста покрывала свои волосы уже во время свадьбы. И он пошел к своему раву, к Рабьяков Каменецки, и спросил его, что он не понимает, ведь невеста принимает минхагим, традиции своего мужа, поэтому правильно стоило бы, чтобы она приняла эту традицию уже сейчас, так как традиция его семьи, именно чтобы невеста покрывала волосы во время свадьбы. На что Рабьяков Каменецкий ответил, что я советую тебе взять мой минхаг. Возьми мою традицию в этом, как поступать. Тогда мой рав спросил, какая же традиция у Рабьяков Каменецкий. Он сказал, что моя традиция всегда делать то, что другая сторона хочет. И тогда ты всегда будешь доволен. И конечно, вторая сторона будет тоже очень довольна. Когда спросили эту семью, в чем их секрет, Они сказали, что вот это наша традиция. Наша традиция всегда уступать другой стороне, и мы видим, что это приносит огромнейшее благословение, огромнейшую браху для нашей семьи и для наших детей. Нет, когда люди такое делают, тогда они задают вопросов, откуда у вас такое, как все получается хорошо. Потому что если человек так себя ведет, то это уже автоматически приносит, он показывает, что он понимает, как вести себя в этом мире. Более того, когда мы так себя ведем, да, то то, что мы объяснили до этого, это сот редифа. Есть секрет редифа, это то, что, о чем человек гонится за чем-то, да, и он чувствует это противоречие, то, что на самом деле это у него уже есть. И с другой стороны, это коэк дыхья. Дыхья — это что его отталкивают, потому что он не может добиться этого сразу же, того, что он хочет. И здесь его главное испытание, как он себя поведет. И когда человек понимает, что, что это Роцен Ашем, он вместе с тфилой, вместе с молитвой, он возвращает себя наверх, поднимает себя наверх. Как мы сказали, что в Геморе сказано, что в Парнаса достаток, материальное благополучие и Шидухим, и найти свою вторую половину, это сравнивается с раздвоением Красного моря перед еврейским народом. Почему это, какая связь? Это видно, что море, его нормальная ситуация, его нормальная по природе, оно должно находиться вместе. Вода, она автоматически находится всегда вместе. Чтобы ей расступиться, чтобы ей разойтись в две стороны, это идет против природы. В тот момент, когда человек находится перед испытанием или с женитьбой, или с финансовым благополучием, это не идет автоматически, это идет тяжело. И у него чувство, что это не должно так быть. Он чувствует, что он считает, что у него это заложено в нем, что он, это принадлежит ему. Он должен это достичь с легкостью. Это же уже у него в кармане. И здесь мы видим это сравнение, досконально это сравнение с ситуацией перед морем, перед расхождением моря, перед еврейским народом. Когда еврейский народ подходит к морю, то мы могли бы сказать, что происходит? Ашем, ты вывел нас из Египта, ты послал казни египтянам, сейчас они гонятся за нами, они хотят нас уничтожить, и перед нами море. Так что происходит? Почему оно просто не должно разойтись? Да, ты же сделал столько чудес, чтобы привести нас сюда. И сейчас мы находимся в таком страшной опасности. Зачем все это было сделано? Ты же должен сделать это для нас. Это нам, мы заслуживаем это. Мы уже должны были пройти здесь и от египтян, чтобы ничего не осталось. Почему происходит какое-то мучение? Вода не расходится. Мы все еще здесь. И в этот момент это то, что происходит с человеком. Он считает, что это или он может опять же под депрессией, или сказать, что я не хочу, это несправедливо, я же заслуживаю этого. Или в этот момент он понимает, что здесь что-то нужно еще сделать. Нужно какой-то сделать шаг, нужно сделать какие-то усилия, показать мою полную доверие, полную уверенность Творца. Здесь еврейский народ в главе с Нахшами Номинодов, должны были прыгнуть в эту воду, они должны были сделать этот шаг, и действительно вода расступится, действительно вода должна была распуститься уже, расступиться 6 дней творения мира. Это действительно, когда мы показываем, что вода увидела гроб Йосифа Цадика, праведника Йосифа, который пошел против своей природы, он сделал, прошел испытания с женой Потифера, которые были против любой природы, и мы показываем, что мы идем против нашей природы. Наша природа, она говорит, что когда вещи заложены во мне, и все мне уже полагается, это должно так случиться. Это есть какое-то мое представление справедливости, мое представление этого творения, этой природы. И тут мы должны идти выше, чем это. Мы должны показать, что мы своим мышлением и своими поступками, нашей тфила, нашей молитвой, мы показываем, что нет, мы понимаем, что даже если это где-то мне здесь, может быть, что-то заложено для меня здесь, я должен принимать мои усилия, я должен это делать правильно, без отчаяния, без жалоб. И это именно в этом мы проходим это испытание. Мы рассказывали уже в начале о семье, в которой была потрясающая девушка, у которой были все самые лучшие, ожидал ее огромнейшее, потрясающее будущее. Она была из семьи, у которой были и духовно, и материально все было отлично, и поэтому нужно было ожидать, что у нее будет огромнейший выбор между лучшими кандидатами для женитьбы. Но короткий срок до того, как нужно было готовиться к этому периоду, из-за какой-то, видно, зависти, кто-то рассказал страшную клевету об этой семье и об этой девушке, именно об этой девушке. И как мы сказали, что она принимает это все без каких-либо жалоб, без каких-либо отчаяния. И в конце концов она женится на помощнике взводчика, да, который даже не смог стать взводчиком, он только помощник, только он согласился на такой шедух, надо жениться на ней. И под хупой она говорит, что «Рибоне Шалоном, у меня нет никаких к тебе претензий». И как мы рассказывали, что это известная семья Хеллер, да, Хойсен Иешуа, один из Иешуа Хеллер, один из главных первых учеников Рабби Исраэля Салантера, который все его братья и сестры, они стали Гедоли Исраэль, они были судьями, они были главными раввинами больших городов. И Хойсен Иешуа, он подписывался Иешуа бен Алувас Нефеш, сын обиженной женщины, что хотя она была страшно обижена в своей молодости, она это все пережила, она не было у них никакой претензии, как мы сказали, и она заслужила действительно хай боним и мизойнес. У нее действительно были все эти три качества, все эти три компонента, которые это и дети, и жизнь, и состояние. Все это в ней реализовалось, потому что у нее было действительно то, что в конечном итоге ее ожидало, она это получила. Но как она себя повела в тот момент, когда выглядело, что все, что ей как будто бы полагается, она не сможет к этому дойти. Так как она это принимает, она проходит это испытание, действительно, она доходит ко всему, что ей полагалось. В нейбраке много лет назад в одной семье одного раввина прямо перед шабатом у него страшные боли в желудке, где-то в животе. И только-только в то времена вызывают какую-то машину, еле-еле успевают его привезти в больницу. Больница переполнена. Его родственники вообще даже не узнают, что с ним случилось, потому что это было прямо перед шаббат. Один из его братьев как-то он что-то подозревает, он слышит, что машина приезжает, он бежит, он сам туда приходит к нему потом. Но что происходит? Он лежит в этой больнице. Там переполнены палаты, его положили в коридоре, у него страшные боли, у него начинается димум пними, кровь, внутреннее кровотечение. И после всего этого он его в конечном итоге он падает без сознания, у него почти кома, его позже оперируют. Когда он просыпается, он рассказывает следующее. что тот момент, когда он лежал там в коридоре, и у него ужасные боли, и в тот момент ему приходит в нем чувство, такая реализация, что его смерть очень близко, что он скоро-скоро умрет. И в этот момент он сказал, у него было два выбора. Но выбор был между двумя опциями. Или начать страшно кричать и биться в отчаянии от боли, и от страшных этих судорог и страданий. Или, это то, что он выбирает, сказать, Рибоно шель Олам, мой Творец, я чувствую, что уже скоро конец, и дай мне сколько ты хочешь этих болей и страданий, чтобы я уже попал в тот мир, на следующий мир уже был чистым. В этот момент он выбирает сказать Ашем, я принимаю это все, и чтобы, насколько это было мучительно и страшно, но я знаю, что это хорошо для меня, потому что я уже потом попаду наверх, и у меня все страдания, которые бы, может быть, грозили мне там, и там это гораздо хуже, я получил их здесь. И он сказал, что в тот момент, когда он принимает это решение, что его реакция будет, именно его мышление будет так, то боли у него пропадают, все еще самочувствие его не улучшивается, но боли не было. Он почувствовал огромнейшее алью, огромнейшее, как будто бы, что его подняли, приблизились к Творцу. И в этот момент, вместо того, чтобы послушать свой эго и сказать, что как это вообще полагается мне такие страшные боли, как это несправедливо, как это вообще страшно, что меня оставили тут в коридоре, никто за мной не заботится. И полностью только сконцентрироваться на своих чувствах и забыть, что есть какой-то план, есть какой-то здесь Творец, который ведет тебя. Он принимает решение, как мы сказали, принять это все как аппарат Авонот, как прощение своих грехов. И сказать, что это должно его приблизить к Творцу, то, что мы говорили много шурим назад, что не просто говорить, что когда что-то тяжело и плохо, сказать, что Рибоно шель Олам, пусть это будет прощение моих грехов. Сказать, что пусть это приблизит меня к тебе. И в этот момент действительно он себя так чувствует, и он прошло уже 60 лет с этой майсы, что случилось, он все еще, Барух Ашем, жив и здоров. Третий пример, который тоже это очень ярко показывает, это следующее. Есть очень известный миллионер, миллиардер, возможно, Руби Шрон его зовут, Руби Шрон, который известен во всем мире Торы, особенно он помогает множеством ешивот, множеством праведникам. Единственная сука, которую Рав Хаим Каневский посещает, это когда Руби Шрон находится здесь, в Израиле, в Иерушалаим, у него есть большая сука в Рехаве. Рав Хаим Каменецкий, как знать благодарности за все, что он делает, он приезжает к нему на Суккот, это единственное, кому он приезжает. Многие приходили к нему и спрашивали его, как он этого добился. Потому что Руби Шрон, он из беднейшей семьи, Его жена из средней семьи, но далеко не богатой. И как он в одно время банк Меркантиль ему принадлежал, ему множество надлан, real estate, зданий в Америке. Он много сделок было сделано между ним и Дональд Трамп. Как он этого добился? Обычно Руби Шрон он никогда не отвечал. Ему сейчас около 80 лет. Один раз как-то кому-то повезло, и у него было хорошее настроение. Он поделился, почему он думает, что он достиг такого невероятного успеха в своей жизни. Он сказал, что когда он помолвился, то, как мы говорили, его семья, бедность тяжело даже себе представить, даже нельзя даже описать. Когда приближался день свадьбы, за день до этого Он видел, что его родители ничего не организовали. У него не было ни костюма, ни шляпы, ни рубашки. То, что ему нужно было, какая-то часть этой трапезы для свадьбы организовать. У них не было никакой возможности, они никуда ничего не сделали. Ноль. Что он делает? Он берет приглашение на свадьбу. Он идет в магазин для костюмов и говорит, что я знаю, у меня нету возможности заплатить за костюм, но завтра моя свадьба, вот мое приглашение, поэтому вы могли бы дать мне костюм, и завтра уже будут гости, будут подарки, и тогда я смогу с вами расплатиться. В этом магазине пожалели его и сказали, что хорошо, дали ему костюм. То же самое делает в магазине для шляп и покупает себе тоже рубашку с этим же приглашением, объясняя и моля их жалиться над ним. Также кейтеринг, то, что ему нужно было принести туда, или с музыкой, это все было сделано, чтобы потом как-то после свадьбы расплатиться за то, что у него, что ему сейчас дадут. Но здесь есть традиция, что после хупы, то хатан и кала, жених и невеста, они идут в особенную комнату, они наедине, и наша традиция, что хатан, жених дарит что-то, какое-то украшение своей невесте. Обычно это было кольцо. Попросить в ювелирном магазине кольцо, на это не было никаких шансов. Даже он бы мог принести много приглашений, у него никто ему это не даст. Тогда он идет к своей маме и делится с ней своей проблемой, что он уже говорит, что Барух Хашем, у него есть что одеть, у него есть костюм, он достал костюм, у него есть шляпа, у него есть рубашка, но у него нету этого подарка, который ожидается от него подарить своей невесте. На что мама смотрит на него и как бы с жалостью, но он говорит, ну что, у нее есть кольцо, она снимает это кольцо, и она дает ему это кольцо. Теперь это кольцо было получено, наверное, от ее мамы, или, может быть, у этой бабушки. Если были там какие-то камни, они уже все были потеряны или проданы, разломаны. Оно выглядело как шматы, не писать. И в этот момент Руби, он чуть ли не взорвался. Как бы, даже эта вещь, которую всегда родители передают своему ребенку, когда он жених, и даже это его мама дает ему вот этот вот мусор, вот этот вот металлолом, и он себя контролирует, он прикусил свой язык, вместо этого он вымолил «спасибо, мама», он взял это кольцо и пошел к себе в комнату. Теперь у него дилемма, что ему делать с этим кольцом? Дать его невесте, которая все при выходе все будут спрашивать, что, все ее подружки, что ты получила, что тебе дали, и она покажет им этот ужас, она бросит им это в лицо наверняка, что ему делать? С другой стороны, мина кесроль, у нас есть традиция в еврейском народе, это ожидается от него, и так принято. Он решает, насколько это будет сложно, но традиция — это традиция. Если у нас принято так делать, мы дарим кольцо, я подарю это кольцо. Свадьба проходит отлично, хупа, и он с трепетом, с весь дрожа заходит в этот ихуд, в комнату, они садятся, и он вынимает это кольцо, протягивает своей супруге, своей невесте, и она берет это кольцо. И она говорит, о, я так благодарна за это. Это наверняка что-то очень особенное в твоей семье, наверное, это передавалось из поколения в поколение. Я очень признательна. Она одевает его с улыбкой, сияет, и так и начинает свое супружество. Говорит Руби Шрон, что я думаю, что в награду за то, что я себя смог контролировать, и то, что моя жена также себя повела, она приняла это, как она смирилась с тем, что есть, она была рада, и она без никаких претензий, без каких-то жалоб. Может быть, из-за этого мы заслужили, что Ашем дал нам такое огромное благословение здесь. Закончим, что Ари Левин, как всем известно, есть книга тоже на русском языке, праведник в наше время. Реб Ари Левин, у него была похожая ситуация, когда он женился на своей жене, то у него не было даже у мамы кольца, и никакого кольца, ничего у них не было. Но надо что-то подарить своей невесте. И в этот момент Реб Ари Левин обращается к своей невесте и говорит: смотри, я знаю, что полагается обменяться подарками, и я, к сожалению, у меня нет никаких средств, мне ничего нет тебе дать. Но я дам тебе особенный подарок, что в любой момент, когда у нас будет какой-то спор, какие-то ссоры, что-то у нас будет разногласие, мой подарок тебе, что ты всегда будешь права. На что его невеста говорит, что ты знаешь, что тоже у меня обычно принято дарить книжки, талмуд и так далее, или для своего жениху, но у моей семьи, к сожалению, у нас нету этих средств. И поэтому мой подарок тебе, что когда у нас будут какие-то разногласия, когда у нас будет что-то не так, тогда прав будешь всегда ты. От такого супружества, от такого начала у нас есть Раби Эляшев, у нас есть, у нас есть Раб Хаим Каневский, это все их дети, их внуки, потому что когда начинается с этого правильного мышления, правильного, как люди реагируют на это, как они видят это, тогда они действительно добиваются, они получают то, что для них заложено и заслужено. Поэтому, когда мы видим, мы помним, что наша жизнь, она полна вот этого Кирьят Ямсуф, раздвоения моря, и мы находимся там, и действительно, у Хашема, как сказано в Сефер Мидот, что есть, когда человек попадает в тот мир, то его спросят, почему ты не молился за некоторые вещи? Ты мог их получить, как Рав Шимшон Пинхас пишет, что тфила, она может послужить в двух вещах. Вещи, которые человек даже не заслуживает, молитва, он может их получить. Но с другой стороны, мы объясняли как, но также вещи, которые он должен получить. Тфила — это как психас ашар. Человек открывает ворота. И сказано в Сефер Мидот, даже если ты должен это получить, ты должен обратиться к Творцу. Будет сказано, что если человек не попросил какие-то вещи, которые он мог попросить, у него будут к нему тебе должны были это дать. И все эти вещи, которые действительно нам полагаются, которые заложены, и мы просто должны помнить, что иногда есть какие-то сложности, есть препятствия. Как мы себя в этот момент поведем, как мы видим, что это на самом деле, мы видим, что есть Творец, есть план, и человек правильно будет поступать, у него будет сила уступить и не отчаиваться, тогда, Безрат Ашем, мы сможем продолжать наше путешествие и придем к цели. Спасибо, успехов!